А вы говорите, мили.
Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Но в этом часе традиционно звонки во второй части, то есть во второй получасовке, потому что в этом часе у нас программа «Своя правда». Мы берем одну тему и, во-первых, ставим на голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», а во-вторых, берем на подробное обсуждение эту тему. Сначала давайте про пробки, посмотрим, что у нас там на московских дорогах. 3 балла по-прежнему, 4 балла нам обещали на 5 вечера, а 3-бальные пробки. На этой неделе действительно пробок меньше, сильно меньше, чем обычно бывает в рабочие дни в Москве. 3 балла прямо сейчас, 4 балла, видимо, с минуты на минуту, а потом 2 часа 5-бальных пробок по прогнозу в 6 и в 7 вечера. Красного много, но прежде всего это, наверное, вот пробка, которая на внутреннем МКАДе. Между Новой Ригой и Волоколамкой. Обычно тут не бывает пробки, а вот сейчас есть. На всем протяжении между Новой Ригой и Волоколамкой нормального движения на внутреннем МКАДе нет. Еще обращаем внимание на то, что происходит на внешнем МКАДе, в районе пересечения, соответственно, Московской кольцевой и Ленинского проспекта. Еще возвращаемся к тому, о чем вы пишете через СМС-портал, через Телеграм и клиентам информационных агентств. Российская делегация после переговоров с США в Стамбуле осталась в Генконсульстве, чтобы подготовить итоговый документ со ссылкой на источник, пишет агентство РИА Новости. Максим Лексутов заявляет, что тестовые испытания поезда метро Москва-2026 начнутся, могут начаться. Тут написано в 2025 году. По поводу предыдущих тем, значит, у нас тут про СВО писали по поводу возраста. Ну, чтобы мы понимали темы правильно, когда тема уместна, когда неуместна. Не после 8 класса минимальный возраст для службы на СВО, на службу по контракту могут поступать мужчины от 18 лет. Ну и по бюджетным местам в колледжах для 9-классников Москвы квота мэрии 35 500, а всего бюджетных мест в колледжах города 38 200. Тема, которую мы обсуждаем. Большинство школьников и родителей, это новость, которая появилась совсем недавно, большинство школьников и родителей поддерживают идею распределения после вузов. Школьников 90%, родителей 80%. Это результаты исследования, проведенного образовательной компанией Maximum Education, которые есть в распоряжении Russia Today, то есть именно отсюда пошли эти сообщения в средствах массовой информации. Для большинства опрошенных школьников важно работать по специальности после окончания учебы. 75%, так во всяком случае говорят. Итак, учащиеся и родители поддерживают идею распределения. Мы знаем, что такое распределение, ну или, как кажется, мы знаем, что такое распределение, потому что в недавней истории, еще в Советском Союзе, распределение точно было. Значит, надо, чтобы так же было. Алексей Каспаржак здесь в студии, эксперт в области образования. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы начинаем обсуждение этой темы. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, а в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас голосование должно уже появиться, я думаю, что уже появилось. Давайте проверим это. Вот оно. Что вы думаете об идее распределения после вузов? Да, и оно должно быть обязательным. Да, но оно должно быть добровольным. Нет, сейчас это невозможно. Голосование запустили, через 50 минут посмотрим, что получится. Значит, давайте с собравшимися. Александр Шершуков, а вы что думаете по поводу идеи распределения после вуза?
Вы знаете, абстрактно, это выглядит очень красиво. В том смысле, что обучившийся школьник в высшем учебном заведении получает гарантированное рабочее место и работает по специальности. А дальше, как говорится в одном анекдоте, начинаются нюансы. Дело в том, что давайте посмотрим, грубо говоря, откуда у этой идеи в принципе растут ноги. Да? Почему мы сейчас ее обсуждаем? Мы ее обсуждаем не просто потому, что все специальности как бы мы готовы к переходу, к распределению по всем специальностям. Мы ее обсуждаем просто потому, что в начале февраля появились поправки в закон об образовании, которые были инициированы Министерством здравоохранения, где говорилось в том числе о том, что предлагалось ввести распределение, по сути дела, для медиков, то есть для студентов, окончивших медицинские вузы, штраф 3 года, соответственно, отработки, плюс штрафные санкции. Почему эта тема, в принципе, возникла? Она возникла по банальной причине, потому что есть дефицит кадров в здравоохранении. И таким образом, ну, скажем так, наиболее простым, Министерство образования пытается закрыть вот эту вот лакуну. Понимаете, худшее, что может быть в обсуждении этой темы, на мой взгляд, это превращение ее в кампанию. В том смысле, что вот сейчас, как бы мы, не проговорив, не обсудив все положительные и отрицательные последствия некого административного решения, да, кинемся закрывать конкретную проблему, которая действительно есть. Есть дефицит в здравоохранении? Да, действительно есть. Каким образом его закрывать? Вот как бы можно попытаться сделать это быстро и вот таким вот неким нахрапом, да, значит, а можно как бы эту тему покрутить.
Я могу сказать... Простым решением. У нас очень любят простое глобальное решение.
Совершенно правильно. Нет, а тут, понимаете, уже раз мы начали говорить все вместе, но это ведь не просто в истории Министерства здравоохранения. Хорошо. Хотя, правда, тоже возникает вопрос, как так вообще возникает нехватка специалистов, если, извините, все хотят распределения?
Смотрите. Значит, во-первых, у нас, в принципе, дефицит трудовых ресурсов в стране. Это мы все прекрасно знаем. И сейчас этот дефицит пытаются закрыть разными совершенно способами, выводя на рынок труда, по большому счету, пытаются вывести, да, новые сегменты. То есть, что такое, когда упрощают для подростков работу по разным сейчас направлениям, да, последнее решение это... значит, разрешение работу в выходные.
В выходные дни,
да. Там и так далее, да. По сути дела, причем это как бы разрешение, которое распространяется на единственную организацию РСО, российские студенческие отряды, да, которая, собственно говоря, она, нет ее названия в законе, но параметры, по которым в законе прописаны, подходит только она, да. Это раз. Второй момент. Попытки уменьшить... список специальностей, где запрещен труд женщин, да? Обычно как его сокращали? Садились, есть институт охраны труда имени академика Измирова, долго прорабатывали, и те вещи, которые, значит, ну, как бы изменились условия труда, да, в некоторых специальностях, да, там уже не так опасно для репродуктивного здоровья женщин работать, как было, грубо говоря, 30 лет назад, да, тогда вычеркивали аккуратно, да, так сократили этот список с 300 различных профессий до 100 сейчас, да. Но попытки... сократить его тоже вот под эту подсурдинку, да, дефицита трудовых ресурсов продолжаются. И сейчас та история, которой мы сталкиваемся вот сейчас по поводу темы, значит, распределения, да, это попытка закрыть тему дефицита трудовых ресурсов в здравоохранении вот таким вот образом. Правильно ли это? Это неправильно.
Это вопрос, да. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Я еще раз обращаю внимание на то, что здесь получается какая-то странная история, когда совмещается необходимость для того же Минздрава найти людей с желанием школьников и родителей, чтобы им сделали обязательное распределение. Больше того, 724-й, например, задает вопрос. То есть, может быть, люди действительно так думают. Но, а может быть, обязательное распределение, пишет 724-й, заставит ввести новые рабочие места?
Смотрите, но я смотрел опрос, но там очень важно еще другой вопрос, на который отвечали, так сказать, вот респонденты, да, это кто готов переезжать в другие регионы? И вот здесь уже ответы не такие решительные, да?
Ну да. Не-не, вот. Тут есть какое-то непонимание того, чего люди на самом деле хотят. Как кажется, Алексей Каспаржак, что скажете?
Слушайте, ну я бы точно не хотел попасть под нож врача, которого принудили стать врачом.
Не-не-не, подождите, что такое принудили? Он же учился.
Нет, ну и что?
Его же не принуждали учиться.
Подождите секунду. Процесс обучения и достижения определенных квалификации – это разные процессы. Вот, и в этой связи, ну и вообще, как бы великое счастье в жизни – заниматься любимым делом. Я бы хотел попасть, даже если, не дай бог, но условно говоря, к врачу, который любит и хочет этим заниматься. Сама постановка вопроса в данном опросе, она, мягко сказать, не выдерживает никакой критики. Причина простая. Мы, у нас половина экономики все-таки частная, слава богу. Доля ВВП растет, ну, частный бизнес, вклад в ВВП растет. Если бы система распределения работала в абсолютно тотально государственной экономике. Ну, то есть, рабочий, иначе работодатель просто не захочет... Ну,
собственно, так это и работало в советское время, да?
Так это работало в советское время. Поэтому тут надо искать причины данных ответов, наверное, немножко в другом. Ну, в том, что, к сожалению, общество инфантильно. К сожалению, в том, что никто не хочет преодолевать сложности разного рода. Я знаю, что такое сложности трудоустройства. Но... Человек растет, когда он преодолевает какие-то сложности, и в том числе пробует себя в разном. Понимаете, есть еще один момент. Я вот выпускник, первое образование получал в педагогическом вузе.
Я, кстати, тоже.
И я вам могу сказать следующее, что в тот момент, когда я там учился, подавляющее большинство людей, которые там учились, даже не помышляли о том, чтобы двинуться в сторону образования. Ну, просто ни при каких обстоятельствах. Для них это было, ну, некоторое время, если хотите... Продление общего образования, некая занятость, отсрочка от армии, да и многое-многое другое. Но только не... И начинать отсюда заниматься вопросом, дефицита кадров, это просто, ну, это не гуманно и неправильно. В современном мире так никто не делает. Дайте предложение. Дайте конкурентное предложение, которое позволит человеку захотеть приехать и стать врачом районной больницы какого-нибудь там населенного пункта.
И все-таки я возвращаю к этой истории. Получается, что люди хотят, чтобы их заставили поехать?
Нет. Люди хотят, чтобы за них решили.
К сожалению, да. А тут 639-й пишет, они распределение не для себя хотят, а чтобы в их деревне врач появился.
Нет. Ну, спрашивали-то детей. Спрашивали детей. И родителей детей. И в этом смысле... Они больше не хотят сложностей. Они уже имеют сложности по поводу ЕГЭ, они имеют сложности по поводу поступления в ВУЗ. И дальше им говорят, слушайте, а давайте мы освободим вас от сложности трудоустройства вашего ребенка, которым часто занимаются родители, ищут каких-то друзей, которые предлагают способы практик для ребенка, чтобы он резюме свое составил не из одной строчки окончания ВУЗа. И так далее, и так далее. И это является главным лейтмотивом, который прослеживается в этих ответах. Но, видимо, 1861 год не так давно был.
Есть еще один поворот этой темы. Наверное, вначале есть смысл об этом упомянуть. Вот Олег сейчас 314-й пишет, если человек учится за деньги, никакой обязаловки быть не должно, а если на бюджете, по распределению надо отработать. Ну, то есть деньги, которые на тебя потратили, должны быть отработаны. Александр Шишуков.
Смотрите, ну, в принципе, еще раз говорю, абстрактно, да. Но нужно понимать следующую вещь, что я специально вот перед нашим эфиром поговорил с коллегами, которые... работают в профсоюзе работников здравоохранения, да, и спросил, вообще они как относятся к этой идее, да. Мне сказали следующую вещь. Вот смотрите, у нас сейчас, во-первых, за последние несколько лет создано несколько десятков медицинских высших учебных заведений дополнительно. И вопрос заключается в том, что как бы вот сейчас они начинают работать, они производят, соответственно, специалистов разного качества, о качестве разговор другой, да, но в принципе. И получается так, что вот сейчас пытаясь опять-таки, еще раз, я возвращаюсь к Министерству здравоохранения, да, она пытается решить текущую проблему, да, но поскольку отсутствует прогноз о потребности, там, грубо говоря, через 5 лет, да, мы можем столкнуться таким образом с ситуацией, когда через 5 лет у нас будет та же количество медиков, так сказать,
уже обученных. Как юристов и экономистов.
Совершенно да. Правильно, совершенно правильно, то же самое я и хотел сказать. Вот, и это большая проблема. То есть я к тому, что... Нужен вот прогноз в потребностях, соответственно, в трудовых конкретных ресурсах в разных отраслях, да, тогда к этому можно более-менее системно подходить. Это раз. И второй момент. Вот смотрите, то, что мне сказали. Вот медицинский вуз. Треть там примерно сейчас обучается иностранных студентов за деньги. Да. Треть примерно обучается целевиков, так называемых, за которых платят, и которые потом как раз поедут, вот как раз, так сказать, они
там это все уже работают,
договор, да, за них платят там и так далее.
Ну,
и
остается... Я прошу прощения, просто тема знакома. Он тоже не очень сильно обязывает. От него можно как бы сказать, отъехать в сторону, прошу прощения.
Да, и поэтому то же самое сейчас пытаются наши министерства закрыть вот эту вот калиточку, да, чтобы, значит, не могли отъехать. И получается так, что у нас в рамках государства, у нас же вообще-то бесплатное образование высшее, да, зафиксированное, и как бы как человек имеет право получить высшее образование, но этих бюджетных мест только треть остается. И мне говорят, что же, вы хотите и вот эти вот, так сказать, вот эту треть, как бы сделать, по сути дела, ну, как сказать, в случае, если человек отказывается потом распределяться...
Ну, тогда это платное,
да,
образование.
Тогда, да, ты должен вернуть ему места. Тогда это платное образование, по сути.
Но это было реализовано в рамках образовательного кредита льготного, который предоставлялся для того, чтобы, имея потом определенные условия. То есть, ну, понимаете, мы... Мне кажется, мы нарушаем очень тонкие грани построения цивилизованного общества такими неловкими решениями. В цивилизованном обществе нет ни у кого никакого права никого ни к чему принудить.
Не, подождите секунду.
Вот тут я поспорил.
Ну, не должно быть.
Но Марина с вами уже спорит, 307-я, она говорит, что страшного, если человек после института проработает по специальности, пусть даже в другом городе, ведь служит же в армии.
Да, только смотрите, в армии вы попадаете примерно одинаково, я как человек, служивший 2 года, на секундочку, кстати, после первого курса института, мне повезло, я попал, так сказать, в тот момент, он попадает примерно одинаковые условия, а вот сейчас, если вы попадете в разных регионах, одна и та же специальность того же врача, если уж мы так говорим, или учителя, преподавателя.
Ну, войсковые части тоже в разных местах.
Совершенно, бывают. Ну, совершенно разные деньги, зарплаты, доплаты и так далее.
Хорошо, вернемся к вам, Алексей
Каспаров. Слушайте, ну нельзя заставлять человека заниматься тем, что ему не нравится. Это,
а платить
это
налоги нравится?
Хуже. Нет, стоп. Есть общественный договор. Если я гражданин, давайте тогда вернемся к пониманию того, что такое гражданство. У меня был замечательный ректор моего там не первого вуза, который, выбирая между гражданствами разных стран, на вопрос, а почему он был профессором Манчестера и поэтому имел на то право, занимался изучением Советского Союза как явление, Тодор Шанин. Так вот, он сказал очень простую вещь. Он говорит, вы понимаете, что гражданство... Это не только благо, но это и обязанность.
Да, конечно.
Вот, и в рамках этой обязанности, да, они должны быть прописаны, эти обязанности. Но если вы сейчас говорите о том, что обязанностью является, ну, расширяете круг обязанностей, то так ведут себя страны тоталитарные. Мне хотелось бы верить, что мы все-таки выбираем другое направление развития, в котором воля и право являются большей ценностью, нежели сиюминутное удовлетворение там, галочки под названием закрытие вакансий и трудоустройства. Еще раз говорю, мне кажется, что работать надо с предложением качественной работы. Потому что если человек попадает, ну вот простите, на 3 года в ситуацию, когда он не любит то, чем он занимается, вероятнее всего, он никогда не будет удачным, ну, успешным и эффективным на рынке труда. Потому что он будет к этому относиться, ну как, к хождению на работу, за зарплату, работать он будет на своем приусадебном участке на даче, там, где ему будет нравиться находиться. Мы это время как бы проживали уже достаточно долго.
Вот, тут, понимаете, по поводу того, как мы проживали время, ведь когда говорят, что это большинство школьников и родителей поддержали идею распределения, понятно же, что ни школьники, ни их родители, скорее всего, как раз сами-то с распределением не сталкивались.
Я не сталкивался с
распределением. Ну вот видите. И, скорее всего, люди говорят о чем-то, что дошло до них, что называется...
Ну вот смотрите, я при этом...
В рассказах родителей...
Смотрите, при этом я шел в педагогический вуз с идеей работы в школе, которую я, в принципе, реализовывал, начиная с третьего... Честно говоря, с первого курса просто не преподавал. А с третьего курса я преподавал. Вот. И мне хватило 1,5 лет, в очень комфортной профессиональной атмосфере, для того, чтобы понять, что учительство в прямом виде – это не мое, и я буду вреден детям и наносить вред еще и самому себе.
Но смотрите, возвращаясь, опять, мы все равно будем возвращаться в советское время, пожалуйста, 177-й говорит, в СССР базовая оплата труда медиков, учителей и так далее была везде одинаковая, а сейчас кто во что гораст, и если бы была ровная зарплата, люди бы сами поехали. Интересно, что 177-му стоит напомнить, что проблема распределения в Советском Союзе, она была ровно в том, что многие не хотели ехать по распределению, несмотря на базовую оплату труда медиков.
Ну, то есть, если все будут жить одинаково плохо, то мы готовы.
Ну, при этом были проблемы в Советском Союзе.
Еще раз, вы просто вот то, что, говорят люди. Точно такой же ответ они дают по поводу распределения.
Нет, 724-й говорит, этот опрос о том, что для выпускников просто не хватает рабочих мест, и они хотят, чтобы эти места им гарантировало государство. Они, видимо, не догадываются, что государство будет гарантировать рабочее место хоть где.
Хоть где,
а конечно. А не где ты хочешь.
Это раз, а во-вторых, извините, давайте посмотрим на статистику. У нас одна из самых низких безработиц в мире.
Это тоже вопрос.
Это в настоящий момент.
Ну да. Да, ну я о настоящем моменте и говорю. Ну, и поэтому, мы хотим создать что-нибудь хорошее, настоящее, что-нибудь ценное, что-нибудь конкурентоспособное в мире и так далее. Это делается людьми, которые любят свое дело.
Не нравится работать по специальности, не надо было учиться, пишет Олег.
Но это не решать Олегу. Я хочу попробовать, я пробую. Если я поступил, если я имею на это право, то я его реализую. Но это совершенно не значит, я на третьем курсе, придя на практику в школу, я понял, что я их передушу всех. И что, мне дальше продолжать этим заниматься?
Это понятно, потому что это ведь еще спор о том, кто кому чего должен. Вот Виталий говорит, кто оплатил образование человека на бюджете? Его мама и папа платили НДФЛ.
Налоги, да.
Он покупал товары в магазинах, платил НДС. Да. Были другие, как он тут пишет, поборы и пошлины в бюджет, и тогда, получается, потенциально у нас образование платное. А есть другие люди, которые говорят, нет, секундочку, платили за него из бюджета, поэтому он должен государству денег. Александр Чешуков, так как из них правильно?
Это вкусовщина, я вам так скажу, на мой взгляд. Потому что, как бы, у всех
свои... Деньги большие, между прочим.
Деньги большие, действительно, да. Как бы, и в данном случае вопрос заключается, что мы хотим. Значит, вот я могу сказать по поводу того, что Алексей говорит, что сочетание труда и творчества, самореализация – это вещь прекрасная. Но, к сожалению, в любом мире закрытое общество, открытое общество, сочетание это встречается не очень часто и во всех профессиях. Когда человек работает, допустим, на автозаводе, либо на конвейере, да, значит, возможностей для самореализации у него не очень много, потому что это примерно достаточно одинаковый, не творческий,
ну, это в основном, конвейер, да,
труд, как бы, да, в который человек вкладывается.
Но в советское время нам показывали «Москву слезам не верит» и даму, которая на конвейере, работая, стала кем?
Да, национальным героем. Только она одновременно дает интервью тележурналисту и говорит о том, что я, говорит, конечно, учиться хочу и отсюда уйти, по большому счету, да, героиня Алентовой, да?
Точно.
Вот, обучиться и уйти оттуда. Несмотря на то, что, казалось бы, у нас, понимаете, в чем дело? Я сейчас не то, что к сожалению или к счастью, есть определенный элемент идеализации Советского Союза. А тогда были совершенно разные вещи. Хорошие, плохие, как бы, и так далее, и тому подобное. Да? Поэтому, как бы, вопрос заключается в том, чтобы люди, обучающиеся на бюджете, целевики, предположим, и так далее, они по окончанию своего обучения имели возможность получить рабочее место с достойной оплатой труда и с достойными условиями, по большому счету. И вопрос, на самом деле, в том числе привлечения людей на вот эти вот рабочие места, в существенной степени заключается в этом.
Значит, 946-й должен со всех сторон, пусть даже заплатили родители, а эти студенты граждане России и, следовательно, должны. Ну вот как-то так. А дальше, амбиции ведь тоже решают, пишет Савелий 884-й, не везде будет возможность работать в интересной и насыщенной среде, нарабатывая ценный опыт. Но это тоже к вопросу о том, куда вы попадете. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Новости, реклама, потом продолжим мы.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Четверг, 10 апреля, сейчас 17.36. ЦБ понизил курс доллара до 85 рублей 2 копеек. Это из срочных сообщений с ленты ТАСС. Смотрим на срочное сообщение на ленте агентства РИА Новости. США и Россия вновь проведут встречу по вопросам работы дипмиссии в ближайшее время. Сообщение со ссылкой на Госдеп. Соответственно, еще по поводу движения. Смотрим, 4 балла. Чуть больше стало пробок на московских дорогах. Напомню, по прогнозам, дальше 4 балла в 5 вечера. А потом в 5 вечера, напомню. В 5 вечера на самом деле было 3 балла. Сейчас 4 в половине 6-го. В 6 и в 7 вечера нам обещают 5-бальные пробки. Теперь тема, которую мы сегодня обсуждаем. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. В этой части уже звонки принимаем. Тема – это история распределения после получения высшего образования. На прошлой неделе выяснилось, что абсолютное большинство школьников и родителей в 90 и 80%, именно такие цифры, поддерживают идею распределения выпускников вузов и колледжей после окончания обучения. Отучился, значит, потом гарантированно работаешь. Вопрос такой, что это люди, которые с распределением не сталкивались. И получается, что либо у нас очень хорошая практика распределения, и люди хотят ее возвращения, либо мы хотим какого-то другого распределения. Алексей Каспар Жак с нами, он эксперт в области образования и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков. Что пишут слушатели? Давайте сначала. Тут много сообщений. Значит, люди, которые ратуют за принудительную отработку, видимо, слабо представляют, что отработчик – это такая мина замедленного действия, пишет Виталий. Особенно опасно, если в роли отработчика, допустим, медик. Допустим, отправили в тульскую глушь на отработку московского медика лет на 5. Так потенциально голова у медика занята ведь не варикозом бабы Раи, а тем, как бы побыстрее оттуда уехать. В общем, итог такой ностальгии по временам пломбира и докторской колбасы, полагает Виталий, будет ужасным и страшным. Юрий 202-й. Распределение должно быть только обязательным, и не надо говорить, что где родился, там и пригодился. Ребенок, которого родили родители, уже обязан в будущем им помогать, и неважно, ухаживать за огородом или делать порядок в доме или квартиру с юношеского возраста, он, и тут да большими буквами пишет Юрий, он обязан, и чем старше становится, тем больше обязанностей. Посылает его государство по распределению, значит, нужно это достойно принимать. 7373948, телефон прямого эфира. А будем всех распределять или только врачей и учителей, задаются вопросом Володя, 51-й. Валерий только, говорит, подключился, наверное, уже говорили о том, что распределение нужно, но только для тех, кто учится на бюджете. Виталий говорит, подождите, но если бы отработка существовала в 18 веке, то Михаил Ломоносов потерял бы огромное количество времени, отрабатывая обучение где-нибудь в Марбурге или Фрайберге, он бы кучу времени потратил из своей недолгой жизни. Но много вопросов по этому поводу. Значит, 724-й. Самое популярное образование сегодня юридическое или экономическое, а хороших мест для тех, кто этому всему обучается, теперь нет, они давно закончились, вот люди и надеются на то, что будет обязательное распределение. Вот эти надежды, что с ними делать? Александр Шершуков.
Вы знаете, вот я бы предложил следующим образом посмотреть на ситуацию. То, что большинство родителей и выпускников высказывают в пользу распределения, да, говорит не о пользе распределения, а о том, что их не устраивает нынешняя система, каким образом, куда можно устраиваться на работу, да? Я не знаю, может быть, это ограниченная информация о том, где, что есть и каковы условия, да? И поэтому в этом смысле проще, ну, из серии того, что меня куда-то пошлют, и государство уже за это отвечает.
Да. Нет, ну понимаете, ну вот 177-й пишет, в мое время, говорит, от распределения пытались отказаться всеми возможными способами, чтобы не заслали куда-то в глушь. И получается, что либо люди предполагают, что теперь в глушь не будут засылать, а будут исключительно хорошие места, или они не очень понимают, что такое распределение, Алексей Каспаржа.
Они не очень понимают,
Александр Шишуков,
что такое распределение на самом деле.
То есть они надеются, что будут хорошие рабочие места.
Вот если уж мы строим в существенной степени технократическое общество, да, вот со всеми его, так сказать, всеми этими госуслугами, базами данных там и так далее, да, то, наверное, было бы правильно делать что-то вроде системы, которая бы, ну, как бы, была прозрачной с точки зрения как бы вакансий, да, не как работа в России сейчас, да, а с точки зрения условий труда, да, в разных регионах, как бы, чтобы это было понятно уже вот на, так сказать, с помощью двух кликов для потенциального выпускника, да, куда он потенциально может поехать и что... Что ему за это будет, грубо говоря, да?
Что ему, знаете, за это будет, да, вот вопрос.
Мне кажется, что ответы на эти вопросы свидетельствуют о дичайшем страхе выпускника перед неизведанным. Он вообще, учась, не понимает, что он будет делать.
Ну да, лучше будет, когда я точно понимаю, куда я пойду.
Нет, он не понимает, он даже учась в определенном вузе на определенной специальности, не представляет, не имеет образа своей будущей деятельности, к которой он готовится. На самом деле, мне кажется, что ответы во многом вскрывают проблему профессионального образования, которое оторвано от жизни, было и сейчас есть, и вузы, которые умеют скрестить, ну, или вживить в себя.
Это называется бесшовное, так
сказать. Да, бесшовно. Нет, которые умеют показать, понимаете, умеют показать, что такое, какой образ жизни, какая роль уготована человеку, который выбирает ту или иную работу. Мы же там занимаемся математикой и физикой, там условно.
Понимаете, вот опять Лена говорит, не все же так, вот мне нужно было не распределение, а гарантия. Есть люди вообще, говорит, которым деньги нужны сейчас, а не 50, а 100. То есть получается, что люди надеются, что это будет гарантированное рабочее место, да еще и с хорошей зарплатой.
Да, конечно. Плохо, что, понимаете, есть такая простая штука, пирамида Маслоу. В ней верхние уровни – это самореализация, если вы ее помните. Вот, плохо, что наше общество ориентировано на нижние уровни пирамиды Маслоу. И оно чувствует свою незащищенность на них. Там, где это касается безопасности, там, где это касается, условно, базовых условий, удовлетворения базовых потребностей, да. И никто не думает о самореализации. Вот вы там идеалист, да, я идеалист, я вырос в ситуации, в которой вокруг меня была куча счастливых людей, которые занимались тем, что им нравится, прежде всего мои родители, часто не зарабатывая огромных денег, вот совсем. Но они испытывали от этого удовольствие и ни в коем случае это ни на что не поменяли.
Ну и вот сейчас вам напишут, а их, они как раз учились в советское время, когда существовало распределение?
Нет. Ну нет, они учились, да, пардон, они учились, безусловно, в советское время, они пошли работать в школу, но они шли в вуз с надеждой реализовать себя в педагогической профессии. И имели миллион возможностей из нее выйти в разных направлениях, чем существенным образом поправить свое благосостояние. Вот, но они выбирали всегда то, что они хотят. Ну, как бы, работа занимает столько времени у нормального человека, что невозможно себе представить, что ты будешь все это время заниматься тем, что тебе не нравится.
Сергей пишет, что 80% людей совершенно не интересует верхнюю часть пирамиды.
Плохо. Ну, я что могу сказать? Я могу сказать, что, к сожалению, это говорит о том, что в нашем обществе не защищены базовые потребности основного количества людей. Поэтому люди, если честно, первое, они боятся выхода на работу, потому что они не понимают, куда они попадут. Ну, они просто не понимают этот мир абсолютно. Идите попробуйте устроиться на практику в студенческие годы. А лучше попробуйте в старшей школе устроиться на практику. Это вообще еще тот квест, который невозможно решить.
Вова спрашивает, распределение только для вузов или колледжей тоже? Для вузов и колледжей. В данном случае спрашивали людей именно про то и другое. Я еще попросил бы вас коротко прокомментировать вчерашнее заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова, который сказал не про распределение, но он сказал, что уже с 1 сентября по всей российской территории собираются запускать карьерное сопровождение выпускников. Как вы понимаете, о чем говорит Котяков и как это может работать? Александр Шишуков.
Ну, я вот покаюсь. В данном случае я не могу точно расшифровать.
Целый набор, говорит, термина, инструментов, да? Стажировки, индивидуальные планы,
да,
и так далее.
Да, нет, да. Ну, он ровно, судя по всему, об этом и говорит. Он говорит, что он, видимо, не может решить эту задачу внутри образовательной системы, поэтому пристраивает к ней некий функционал, который обеспечивает знакомство человека с той жизнью, которая ждет его за пределами образовательная организация. К сожалению, такие тепличные условия часто в вузах. Не самые лучшие теплицы, но тепличные. Мы не видим, мы не... Понимаете, мы это не понимаем...
Жизнь-то ты и не видел, да?
Да, и жизнь-то, безусловно, конечно.
Ну, так особенно, когда вспоминают, говорят, приходишь на работу, тебе говорят, теперь забудь все, что было.
Вот смотрите, я был большим работодателем. У меня была большая организация, я руководил большой организацией под названием «Артек», в которую приезжало большое количество вожатых. Значит, это были в основном ребята из педагогических вузов, с которыми мы договаривались о следующем. Мы их практику, которая дробная такая, вот помесячная, мы их превращали в их учебных планах вуза, превращали в полгода, и на эти полгода забирали человека, он устраивался у нас работать вожатым, он тем самым проходил практику, и всем было хорошо. Ну, потому что он подрабатывал, кстати, у нас студенты, примерно 50% студентов уже работает. Причем работает на полный рабочий день. И это после третьего курса. Поэтому мы как бы, они сами себя распределили точно. Там, правда, они работают не по специальности, и это беда. Так вот, ничего не мешает вдумчиво подойти к вопросу, построить так образовательную программу, 5-6-7-летнюю, если это касается там медвуза, 6 в медвузе, но если с ординатурой, то еще больше. Да. Так, чтобы этой практики было настолько много, чтобы он это попробовал.
Нет, сейчас появляются интересные вещи на самом деле. Вот промышленный туризм, допустим, да, это когда на предприятие могут приехать там экскурсия из, ну, там, профильного, предположим, вуза, который интересуется, и их проведут, покажут, как это все выглядит, как это все работает, так сказать, и так далее. Это, конечно, это не стажировка, да, но это такое уже приближение к реальности, да. Та история, которую сейчас приняли в виде, значит, закона о наставничестве, да, когда это признали, что это дополнительная работа, что за это на предприятии могут устанавливать доплаты людям, которые этим занимаются, да, это тоже некие такие вот вещи, ну, поддерживающие.
Приближающие, да, человека, да, к рабочему. Да, да. Вы знаете, здесь вот я сейчас участвую в разработке там, некого стратегического документа туристического вуза одного нашего, ведущего туристического вуза. Мне кажется, что, ну, здесь есть два аспекта. Первый. Отрасль туризма, который у нас бурно развивается, на самом деле, внутреннего особенно туризма, развивается достаточно быстрыми темпами. Она требует дикого количества людей для себя. И сделать так, чтобы часть человек находился внутри современной туристической инфраструктуры. Ну, как можно научиться туризму, не находясь внутри среды? Как можно это сделать за партой? Невозможно. И тут у меня рождается пример, один большой HR крупного банка, когда этот банк начал заниматься розницей, был в момент слияния ВТБ с Банком Москвы, если помните, она рассказывала историю, как они отбирали людей в розницу. А это по поводу образования вообще и высшего образования в частности. Он говорит, мы там, как обычно, там много тестов, 20 тысяч человек, которые хотят прийти к нам работать, из них отобрали 2, потом из этой 2 200, потом устроили собеседование, в итоге оставили 2 человек из 20 тысяч. Ну, как бы гора родила мышь. Но, говорит, мы отработали критерии. Главными критериями для работы в рознице человеку, который бы с клиентом бы работал, должно быть 2 вещи. Он должен уметь считать и уметь улыбаться. Я говорю, а что важнее? Она говорит, уметь улыбаться, потому что считать можно научить. И вот это понимание тому, чему учит профессиональное образование, и что на самом деле ценно, потому что если ты не умеешь улыбаться, каким бы ты экономистом ни был, что бы там ни складывал 4-значные числа, перемножал в голове, тебе там делать нечего, потому что ты должен для начала улыбнуться и расположить к себе клиента. Вот эта пропасть дикая, она создает, она и есть причина страха ребенка, который и семьи, который, честно говоря, понимает, что то, что ему там рассказали, насколько оно приложимо к жизни, переносимо на жизнь, процент невелик.
То есть, по большому счету, ребенок и его родители тоже, они надеются на то, что работодатели просто заставят.
Принудят, конечно.
Понятно. Голосование. Что вы думаете об идее распределения после вузов? Да, оно должно быть и должно быть обязательным. Да, оно должно быть, но должно быть добровольным. Нет, сейчас такие условия, что это просто невозможно. Голосование продолжаем. Более 400 человек уже проголосовали. Еще 8 минут у вас есть, чтобы принять в голосовании участие. Принимаем звонки. Попрошу вас надеть наушники. Слушайте. Присоединяются. Да, прошу.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Спасибо за эфир. По поводу распределения. Наверное, должна была быть выстроена система в образовании, вообще очень таким образом, чтобы человек понимал, куда он идет. Примером является, да, это служба в армии, да, то есть после военного училища там, и военного института ты получаешь распределение. Ты с первого курса знаешь, что ты будешь распределен те воинские части, которые как бы по роду войск и по виду войск относятся к своему учебному учреждению. Заработная плата везде одинаковая, то есть от Калининграда до Камчатки она одинаковая, базисная. С учетом климатических особенностей и еще каких-то, там есть надбавки определенные. И ты, когда заключаешь контракт на втором курсе военного училища, ты подписываешь, что ты подписываешь контракт на время обучения и 5 лет после. Обязательно.
Вот подождите, когда вы это говорите, то есть вы полагаете, что все должно быть как в армии?
Нет, я не говорю, что все как в армии. Я говорю, я просто сам проходил эту службу, как бы я от себя говорю, я знаю, что это такое. Я говорю, что какие-то принципы можно взять. Мы пытаемся чего-то придумать новое, хотя это как бы было. Можно просто усовершенствовать. Как, допустим, усовершенствовать автомобили, да, у нас они по-другие стали.
Скажите, ну почему, почему, на ваш взгляд, в советское время от распределения пытались бегать?
У меня от распределения знакомые, да, ну, родственники, да, вот, ну, не бегали, не могу такого сказать, да. Есть ли особенные всякие исключения? И в военных училищах, вот я когда учился, у нас ребята начинали играть в десяточку в первый год, чтобы их уволили просто-напросто из той части, куда они распределились, потому что они не связаны. Этот такой процент был и будет, мы его не исключим. Но 70% продолжили служить ребята, кто-то добился...
Но для большинства успеха. Это нормально, понятно, всегда кто-то пытается бегать, это не показатель, пишет Вова, 51-й. Виталий говорит, а если там все было так хорошо, куда пропал Советский Союз с этими отработками? Продали за джинсы, вкусную колбаску, продукты в универмаге и all-inclusive в Турции? 7373948, телефон прямого эфира, продолжаем.
Здравствуйте. Ну, во-первых, фраза последняя, куда пропал Советский Союз, он не из-за того, что у нас распределение было обязательным после вузов, он по другой причине, это было предательство элиты. А распределение, ну, если человек учился на бюджете, ну, а какая тут альтернатива? Он должен вернуть деньги государству. Вот, он обязан отработать. Вот, и...
Подождите, а за школу тоже надо вернуть деньги?
Так, мы сейчас вузы обсуждаем.
Нет, секундочку, вы же начали говорить о том, что кто-то кому-то платит.
Ну, за школу, вот там в армии люди, кстати, служат тоже, да, как бы им что-то давали, они что-то должны отдавать, но это здравый смысл.
Понятно, это просто здравый смысл. 7373948, телефон прямого эфира, комментарии будут? Ну, хорошо, тогда следующий звонок. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Александр. Почему бегали от распределения в Советском Союзе? Ну, помню, по своим родителям, да, там, меня также боялись, что я туда-туда лечу. Потому что была неопределенность, не было открытой вот этой информации, как сейчас интернет. Ты не знал, куда ты попадешь, ты не понимал, если тебя посылают куда-нибудь в Мурманск. Мурманск из Москвы? Так там же и вот это вот, понимаете? Сейчас это все можно посмотреть, это видно, то есть как бы... Вот из-за чего и бегали. Плюс и
а то есть теперь, подождите, а теперь вот никто не будет бояться Мурманска и с удовольствием из Москвы поедет?
Нет, но по крайней мере есть информация, куда ты едешь. Потом дальше. Родители прикупали там квартирочки здесь рядышком, да, там, ну, там кооператив вкладывали, чтобы с нуля здесь рядом был. На заводе вот эта семейная династия на заводе. Ты закончил по специальности институт, и значит ты, знаешь, там, оп, ты сюда, там, с нами мастера, и дальше, там, до директора завода. То есть это все это было понятно, но почему бегали? Поэтому и бегали вот из-за этого. А сейчас я считаю, давайте честно, правильному парню звонил, говорил, взять армейку и чуть-чуть модернизировать. Бюджет, господа, бюджет, все, солнышки мои, вас учили бесплатно, вперед. Вы задали вопрос по поводу школы, да, вот если со школы, чем ты должен...
Да, тут еще слушатели про роддом спрашивают.
Да,
вот. Ну, давайте так, не будем там вот... Вот уже совсем не надо. Нет, ну хотя, знаете, как...
Нет, подождите, а вы налоги... Секундочку. А налоги-то люди ж платят.
Да, так платят. Ну и что? Вот после школы ты отдаешь долг родине, армии, да? У кого кто не идет в армию, у того там был военный курс, да, там они там ездят. Ну, то есть это... Довести, конечно, до абсурда можно любую идею. Но если ты и государство в тебя вложилось, товарищ...
Еще раз. А ты не вкладываешься в государство, когда платишь налоги?
Естественно, вкладываешься. Но если эту, если вашу логику продолжать, ну тогда давайте устроим эту анархию. Ну, как бы, давайте тогда будем бастовать против того, чтобы я купил машину, заплатил налоги. Я же за свои купил, какого черта я государство.
Некоторые, кстати, это ставят под вопрос. Да, прошу, Алексей,
слушайте, а у нас Хаксли запрещен? Ну, не знаю. Не знаете?
Да нет.
Ну, Замятин точно не запрещен? Точно.
Не знаю.
Ну, надо просто ввести в курс школьный «Мы», я думал. Ну, хотя бы, чтобы они хотя бы студенческие годы прочитали.
Угу.
Я просто... рекомендация.
Вы знаете, можно я...
Да, конечно.
Мне кажется так, что если государство рассчитывает на то, что люди пойдут по распределению, соответственно, ну, те, кто по бюджету, соответственно, учился на распределение, то оно, в свою очередь, должно обеспечить прозрачность всему этому процессу. Прозрачность, предсказуемость жизни людей там, где они будут работать по распределению. И как бы... равенство условий, то, что я говорил в начале, потому что разные зарплаты в разных регионах, у медиков, у образования, как бы, совершенно разная инфраструктура в разных регионах. Поэтому давайте вот перед тем, как сказать, то есть это улица с двухсторонним движением на самом деле, да, это обязательство не в одну сторону, это взаимное обязательство. И поэтому перед тем, как переводить всех бюджетников на распределение, давайте... сделаем прозрачную структуру.
Слушайте,
и более-менее... я прошу прощения, да. И, кстати, не равный низкую заработную плату, потому что и учителя, и медики вообще-то, ну, традиционно считается, уж я же не знаю, какие страны считаются цивилизованными, да?
Равная она всегда низкая, одинаковая она всегда низкая. Вот опыт показывает, что она даже может вначале базовая. Быть высокой, а потом она становится низкой.
Базовая и достойная.
Слушайте, я знаю, что мне...
Значит,
что
по поводу возможных запретов, да. Я тут попытался изучить, то есть, может быть, что-то из упомянутого запрещено, но вот мы нашли только сообщение о том, что госнаркоконтроль Хаксли как-то цензурировал, но тут без подробностей.
Слушайте, госнаркоконтроль уже почил в БОЗе некоторое время назад.
Ну, еще раз говорю, это сообщение 2012 года.
Вы знаете, тут вопрос вот какой. Можно без Хаксли обойтись? Я думаю, что можно просто вспомнить Булгакова. Понимаете, помните герой «Собачьего сердца»?
Все а, взять? Кто там, кто герой?
Ну, все взять и поделить. Распределение, корень тот же самый.
Ну, конечно.
Ну, вот нам и образ, и не нужно дальше ходить. За него и голосуем.
Алексей, вы лексическими формами пытаетесь, так сказать, это самое, решить проблему.
За она пару минут до вас написал Виталий. Взять и поделить. 7373948. Телефон прямого эфира. И буквально 40 секунд до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я считаю, все-таки, конечно, нужно как-то распределять равномерно население по территории нашей страны, потому что у нас Дальний Восток фактически обезлюден. То есть,
ну так а вас тогда отправят куда-нибудь в Хабаровский край? Вы готовы?
Ну, если там будет зарплата больше, чем...
Не-не-не, подождите. Там какая будет, такая и будет зарплата.
Так нужно знать вот заранее так, куда-то.
Чтобы людям, так сказать, заинтересовать, надо сделать зарплату, пенсионный возраст меньше в два раза сделать, так сказать, и люди как бы...
В два раза. Я правильно понимаю, что тогда мужчины должны уходить на пенсию в 33,5, в 32,5 года? Ну, не знаю.
Тут уже все... пенсионеры.
Ну, что делать, видите? Но для этого в Хабаровский край. У нас было голосование. Давайте, голосование, почти 500 человек проголосовало. Мы задали вопрос аудитории. Что вы думаете об идее распределения после вузов? Да, оно должно быть обязательным, да, оно должно быть добровольным. Нет, сейчас это невозможно. Как думаете, какой самый популярный ответ, Алексей Каспаржак?
Ну, конечно, обязательным должно быть.
Да, оно должно быть и должно быть обязательным. Александр Шершуков?
Ну, ниже по уровню.
То есть не 90 и 80, но все равно это будет самым популярным, наверное, ответом. Давайте посмотрим. Действительно так, но действительно разделилась аудитория. Да, распределение должно быть, но должно быть обязательным 48%. Да, оно должно быть, но должно быть добровольным 42%. И только 10% полагают, что сейчас распределение просто невозможно. Алексей Каспаржак, Александр Шершуков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.